Исторический календарь.
Серый кардинал империи. Граф Калиостро. Дебют Евгения Евтушенко. 2 июня 1827 года родился Константин Петрович Победоносцев. Правовед, государственный деятель, профессор, историк церкви. Он преподавал законоведение наследникам престола, будущим императорам Александру III и Николаю II, у которых пользовался большим уважением. Победоносцева называли серым кардиналом правительства Александра III, а Блок позднее напишет о нем и его эпохе в поэме «Возмездие». «В те годы дальние и глухие, в сердцах царили сон и мгла, Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Победоносцев предвидел многие события, в том числе и революцию и воинствующий атеизм. Он писал: «Потребность религиозного чувства так сильна в человеке, что и люди, отрицающие религию, рано или поздно склоняются к той или другой, хотя бы смутной и неопределенной, форме религиозного культа. Люди, отвергнувшие Бога и христианство в конце прошлого столетия, сочинили же себе богиню разума. Нет сомнения, что и атеисты нашего времени, если дождутся когда-нибудь до торжества коммуны и до совершенной отмены христианского богослужения, создадут себе какой-нибудь языческий культ, воздвигнут себе или своему идеалу какую-нибудь статую и станут чествовать ее, а других принуждать к тому же». У большевиков идеалами стали их вожди. Поначалу марксисты выступали против любого культа личности. Как там пелось в «Интернационале»? «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой». И чем все кончилось? Обожествлением вождя мирового пролетариата и отца всех времен и народов в таких масштабах, которые можно встретить разве что у древних восточных сатрапий. 2 июня 1743 года родился авантюрист граф Алессандро Калиостро. Его настоящее имя Джузеппе Бальзамо, сын мелкого итальянского торговца. С детства был склонен к авантюрам и больше интересовался фокусами, чем науками. Для перевоспитания мать отправила его в монастырь. Он стал учеником аптекаря, но вскоре был изгнан из обители за мошенничество. Впрочем, сам Калиостро утверждал, что долго изучал в монастырской библиотеке древние книги по химии и астрономии. После смерти своей тетки Винченцо Калиостро взял ее благозвучное фамильное имя, а заодно наградил себя и графским титулом. Женился на красавице Лоренце. Поначалу Калиостро жил очень бедно и, чтобы хоть как-то существовать, вовсю торговал прелестями своей жены. Потом судьба занесла его в Британию, где он выдавал себя за великого мага, астролога и целителя. Слухи о его чудесных способностях быстро распространились по Лондону. Говорили, что Калиостро легко вызывает души умерших, превращает свинец в золото, читает мысли, да и сам Калиостро распространял о себе невероятные слухи, рассказывал о том, как побывал внутри египетских пирамид и встретился с тысячелетними мудрецами, хранителями тайного знания бога алхимии. А еще он как бы невзначай рассказывал своим слушателям, что будто бы родился 2236 лет назад, в год, когда произошло извержение Везувия, и сила вулкана частично перешла к нему. Что он познал тайну создания философского камня, и ему верили. По воспоминаниям, внешне невзрачный, граф обладал магнетической властью и притягательностью для женщин. Он занимался изготовлением драгоценных камней и угадыванием выигрышных номеров лотерей. Оба занятия приносили приличный доход. Однако обман вскоре вскрылся. Лондонцы упрятали мага в тюрьму. Но за недоказанностью преступлений он был выпущен. Чтобы не искушать судьбу, Калиостро отправился путешествовать. В 1779 году он под именем графа Феникса прибыл с супругой в Петербург. Выдавал себя за медиума, познакомился со всесильным Потемкиным. Калиостро предложил Потемкину утроить его золотую наличность с тем условием, что 1/3 золота возьмет себе. Баснословно богатый Потемкин согласился на это исключительно ради развлечения. После манипуляций мага золото было взвешено и подвергнуто анализу. Что сделал Калиостро, неизвестно. Но золотых монет действительно стало больше ровно в 3 раза. Калиостро также проводил магические сеансы с добровольцами, которых отбирал сам, по-видимому, по уровню внушаемости. Екатерина II поначалу благосклонно относилась к Калиостро и его очаровательной супруге, но вскоре императрице не понравилось тесное общение Потемкина с Лоренцией, которой он надарил множество драгоценностей, и Калиостро с супругой настоятельно посоветовали удалиться за пределы Российской империи. В 1789 году в Риме Калиостро будет арестован по обвинению в масонстве, что тогда каралось церковью смертной казнью. Но папа Пий VI аутодафе заменил пожизненным заключением. Для предотвращения побега Калиостро поместили в камеру, входом в которую было отверстие в потолке. Там он и умер в 1795 году, то ли от эпилепсии, то ли от яда, подсыпанного ему тюремщиками. А Лоренцо, заточенная пожизненно в монастырь, умерла еще раньше мужа. 2 июня 1949 года состоялся поэтический дебют Евгения Евтушенко в газете «Советский спорт». Он позднее вспоминал: «Кажется, это было единственное издание, куда я еще не посылал своих опусов». Выбрав из всех принесенных одно стихотворение, зав. Отделом Николай Тарасов написал на нем магическое «В набор». Евтушенко почти всю ночь ходил по улицам, ожидая открытия газетных киосков. И, наконец, в 6 часов он буквально выхватил из рук продавца еще пахнущий типографской краской номер «Советского спорта» и увидел свою фамилию. «Я купил все экземпляры», — вспоминает он, — «штук 50, и, размахивая ими, зашагал по улице. Земля гудела у меня под ногами. Я казался себе гением. Почитайте, тут есть кое-что интересное», — говорил я, даря газеты прохожим, которые таращили на меня глаза. А в 1952 году вышла первая книга стихов Евтушенко «Разведчики грядущего». О чем он тогда писал? Например, о Сталине. «В бессонной ночной тишине он думает о стране, о мире, он думает обо мне. Подходит к окну, любуясь солнцем, тепло улыбается он. А я засыпаю, и мне приснится самый хороший сон». Много позднее Евтушенко говорил: «Я очень хорошо усвоил, чтобы тогда стихи прошли, в них должны быть строчки о Сталине». Впрочем, и до Евтушенко многие по-настоящему крупные поэты воспевали Сталина. В 1935 году Пастернак, кстати, кажется, он был первым из крупных, в 1945-м Исаковский, а в 1949-м Твардовский. Ну что ж, дилемма «художник и власть» вечная, и ее однозначно решить нельзя. И напоследок еще один факт, о котором рассказал в 1993 году историк Руй Медведев. Юрий Андропов помогал Евтушенко в организации его многочисленных поездок за рубеж. Поэт получил от шефа КГБ прямой телефон и разрешение звонить в необходимых случаях. 2 июня 1897 года американские газеты сообщили о смерти Марка Твена. А на другой день в New York Journal появилась статья «Марк Твен удивлен». В ней говорилось, что писатель не мог решить, удивляться ему или досадовать, когда сотрудник газеты сегодня сообщил ему о худших в Нью-Йорке слухах, что будто бы он умирает в Лондоне в нищете. А на самом деле он с женой и детьми живет в комфорте в прекрасном доме, расположенном в красивом парке Челси. Марк Твен сказал журналисту, что, возможно, он и не пышет здоровьем, однако полон сил. «Не знаю толком, откуда взялись сообщения о моей болезни. Я даже слышал из авторитетных источников, что я уже мертв. Джеймс Росс Клеменс, мой двоюродный брат, был серьезно болен в Лондоне 2 или 3 недели тому назад, но сейчас он поправился. Видимо, новость о моей болезни появилась из-за его болезни. Сообщение о моей смерти сильно преувеличено». Сегодня в России отмечается День здорового питания и отказ от излишеств в еде. Его впервые отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому Дню обжорства, национальному дню, когда можно есть то, что хочется. По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и серьезных других болезней. И День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить о том, что мы ответственны за то, чем мы питаем свой организм. Мы то, что мы едим. А еще медики говорят, что мы порой едим не потому, что голодны, а потому, что не удовлетворены жизнью, не можем найти лучший способ успокоить себя в стрессовой ситуации. Пища становится не физиологической, а эмоциональной потребностью в любви, безопасности, принятии эмоционального удовлетворения.